Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Мишпатим, и будем сегодня читать с 20 стиха 21 главы книги Шемот. Мы говорили, что эта недельная глава Мишпатим особенно тем, что она не содержит в себе описание событий. Она состоит из разных юридических примеров, разных судебных решений, на основании которых мы можем составить представление, любой читатель может составить представление о том, как устроены суды Всевышнего. В отношении между людьми на всех уровнях существования народа Божьего. И сегодня мы продолжим читать эту главу с 20 стиха 21 главы книги Шемот. «Вехи яке иш эт авдо о эт аммату, если ударит человек своего раба или свою рабыню башевет палкой или посохом или розгой», слово можно по-разному перевести, если дословно это ветка с суком, «умет», и раб или рабыня умерли, «тахат еду», под его рукой, на ком и на кем. Вместе будет отпущен. Этот человек заслуживает даже и смерти. Если раб и рабыня умерли, тахат еду, сразу под его рукой. Ах, им йом ойма им ямод, но если проживет после этого, простоит, выдержит после этого день или два, ло юкам кикаспоу, не будет этому человеку воздаяние, не будет он заслуживать смерти, потому что каспоу – это его деньги. И много непонятного сразу в одном стихе. Во-первых, почему написано «проживет день или два»? Если проживет день, то уже понятно, что или два тоже проживет. Да? Зачем писать, что или два? Если проживет день, то не будет подлежать отпущению. День или два – это значит больше дня, значит, чуть больше дня, как год и один день, если проживет более суток. То есть не умрет непосредственно. В чем тут суть? Что человек, который ударял посохом, посохом ударяют, зная, что можно нечаянно убить. Посох – это такое орудие, им легко бить. Руке не больно, когда бьешь посохом. Так во многих школах восточных единоборств сначала учат бить палкой, чтобы человек не боялся ударять, не боялся сделать больно своей руке. Когда бьет человек посохом, ну, не страшно, руке не больно, он не чувствует ограничения по силе и может нанести большее повреждение. Можно ударить так, по такому месту, чтобы сразу человека убить. Если сразу же убил, то он подлежит суду. Если прожил более суток, то есть организму не нанесены повреждения, повергшие за собой немедленную смерть, вот особенность респонденции, немедленная смерть – это смерть на протяжении меньше суток. Если немедленной смерти нету, то не подлежит смертному наказанию этот человек. Почему? Написано «кикаспогу». Интересно, что это значит, ибо это его деньги. У этого есть два понимания. Первое понимание говорит, потому что человек может бить раба, для того, чтобы предотвратить свой экономический ущерб. Ему нужно раба, если раб ленив, если раб отказывается работать, если раб саботирует что-то, нужно как-то рабом управлять. И поэтому можно найти какие-то оправдывающие обстоятельства в том, что человек ударил своего раба. Хотя это и не дозволение, но это некое оправдание, облегчающее обстоятельство. Второй вариант – это уже является ему самому убытком. То есть человек не будет бить раба, который его имущество, это как по тем временам такой закон, что раб является имуществом хозяина, точно так же, как человек не хочет намеренно разбить свою машину, точно так же человек не хочет намеренно убить своего врага, своего раба, простите, и это говорит о некой непреднамеренности событий. То есть наш раздел, вот эти два стиха, говорят о некоторых облегчающих обстоятельствах и отсутствии намерения на убийство. С 22 стиха продолжаем читать. Совершенно другая история перед нами. «Кей игиннацу анашим». Если ерепенились, ссорились друг с другом, слово «нец» означает «орел» или «ястреб». Если два человека бились, дрались, схлестнулись, «веннакфу иша» и толкнули женщину. В драке, не намереваясь, случайную прохожую женщину толкнули. Она беременна. Два человека дрались, и они и так задрались, опустились так низко, что толкнули беременную женщину. В яйцу и радея у нее случился выкидыш. В лео и е асон. Но сама она не погибла. Мы говорим о том веке, когда женщина, у которой случился выкидыш, могла погибнуть от потери крови. Здесь у нее случился выкидыш, но она не погибла. Что произошло с юридической точки зрения? На тот момент ребенок, который находится в теле женщины, маленький зародыш, это как ее внутренний орган. Ведь он находится в матке, присоединен к ней плацентой и, по сути, является одним из органов ее организма до момента рождения. Таким образом, когда женщине нанесен непреднамеренный вред, это как членовредительство по отношению к женщине. Мы сейчас не рассматриваем, Тора сейчас не рассматривает, что происходит по отношению к ребенку. Если бы это намеренно совершалось, мы говорили бы об убийстве плода. Но когда мы говорим вот именно об этом событии, юридический процесс мыслит как членовредительство по отношению к женщине. Оныш яныш, наказание будет наказан, толкнувший женщину, кашер яшит алав бааля иша, которая даст ему муж жены, венатан бефлилим, и даст перед судьями, перед судебными приставами, перед судебными исполнителями. То есть обязанность суда взыскать с такого человека. Если человек скажет, да я не хотел ее толкнуть, или я не толкнул ее настолько, чтобы у нее был выкидыш, и, может быть, она вообще женщина, у которой часто случаются выкидыши. Нет, здесь говорится, что сама судебная система должна вмешаться и заставить человека заплатить то, что требует отец. Как можно требовать деньги, как можно оценить цену выкидыша. И здесь, как это не жестоко звучит, работает принцип прескуранта, который существует на людей. Мы много в Торе читаем о том, что выкуп на душу зависит от возраста и здоровья. И здесь вопрос, насколько беременная женщина, когда она рабыня, продается дороже, чем женщина, которая она не беременна. Много еще составляющих, муж может оценить ущерб, который ему причинен, и этот ущерб возмещается финансово. Если бы мы сказали, что этого человека, который нанес женщине такие повреждения, надо убить, расстрелять, посадить в тюрьму, ампутировать ему руку и ногу, выколоть глаз или еще что-то, у семьи не было бы никакого возмещения ущерба, семья бы не получила ничего, и она не получила бы облегчения от того, что тот человек понес наказание. И Тора, как можно сказать, сводит все к деньгам, но регулирует все понятным образом. Этот суд, этот судебный процесс, нужно это сказать, обязательно нужно это сказать, он милость и по отношению к преступнику. То есть у преступника есть возможность стереть с себя эту вину, вернуться в общество, потому что и он творение Всевышнего, и мы не заинтересованы, как и Всевышний не заинтересован в гибели грешника. можно как угодно к этому относиться, но вот так Тора формулирует этот закон. Но в 23 стихе мы читаем, им асоние, но если случится несчастье, венатата нефеш тахат нефеш, и отдаст душу за душу. И дальше в 24 стихе и в 25 стихе общее правило. Правило, которое, можно сказать, среди спорящих с Торой, среди противников Торы, стали притчей, можно сказать, притчей во языцах, в язычниках в буквальном смысле слова. Айн тахат айн, глаз за глаз. Шен тахат шен, зуб за зуб. Яд тахат яд, руку за руку. Регель тахат регель, ногу за ногу. Квия тахат квия, ожог за ожог. Пеца тахат пеца, рана за рану. Хабура тахат хабура, перелом за перелом. Вот такие вот правила перечисляются. И можно это понять, многие так и говорят, что если человек выколол глаз своему ближнему, то тоже можно выколоть глаз. И так до двух. После третьего, если третьему выколол, уже не наказуем. Руки тоже две, и ноги тоже две. Ожоги, конечно, можно наносить человеку бесконечно. И, наверное, была бы такая должность ожегщик. Человек, который воздает за ожоги, у него клейма, и он ожигает. И ожечь надо точно столько же, сколько он ожег, который он причинил пострадавшему. Это, наверное, должно было быть ювелирным искусством. Точно так же переломщик. Вот был бы такой мастер-палач, который бы ломал по заказу ребра, бедра, шейку бедра или мизинец. Так это все можно понять, и так это часто понимается. Что было бы проку пострадавшему с этого процесса, совершенно непонятно. А между тем пострадавший человек, который потерял глаз или потерял ногу, он потерял трудоспособность, по сути, потерял возможность обеспечивать себе и своей семье существование. В те времена нету пособия по инвалидности, нету социальных выплат. В книге царств, в первой книге царств, в еврейской звании книги, Малахим, первая книга Малахим, в 20 главе, есть выдуманная история о рабе, которого оставили на попечение, и там совершенно ясно выражено понимание вот этого слова «тахат», которое вы перевели «за». Это означает «вместо». «Вместо». То есть я должен человеку дать глаз вместо глаза. Не свой глаз, а какую-то его компенсацию. И мы знаем, что уже во времена второго храма эти стихи толковались именно так. И мы также знаем, что мудрецы не считали это мидрашом, мудрецы считали это простым смыслом Торы. Основание для этого, посмотрите, в 20 главе книги Малахим, в самой конце главы, есть история о том, что будет твоя душа вместо его души, ты так отдашь душу за душу, то есть отслужишь, послужишь вместо этого человека, и твой народ будет вместо его народа. Там это немножко выдуманная история, я не хочу ее сейчас сюда включать, потому что у нас очень длинная глава, и очень много хочется с ней разобрать подробно. Но вот нужно понимать, что слово «тахат», очень редко используемое слово, оно означает быть вместо чего-то, дать вместо чего-то. То есть стоимость глаза вместо глаза, стоимость руки вместо руки. Опять-таки мы говорим, опа, здесь все сводится к деньгам. Да, зачастую все сводится к деньгам. И снова это милость к преступнику, и это милость в данном случае и к пострадавшему, потому что если бы просто у преступника выколоть глаз, пострадавший бы не смог дальше существовать за счет выколотого глаза преступника. Суд в еврейском понимании, совершение суда, это всегда милость и по отношению к преступнику, который завершает свою может избавиться от своей вины перед обществом, перед тем, кому он нанес вред, закрыть круг для себя и по отношению к пострадавшему это тоже милость. То есть, ну, конечно, в разной форме проявляется милость, но нужно помнить, что суд тоже может быть милостью. И правила возмещения финансового ущерба – это общее правило для всего канона, который называется «Незаким» – законов об ущербе в иудаизме. В 26 стихе мы читаем развитие этой идеи. Мы говорили, например, в прошлый раз о человеке, который ударил ближнего, и он подлежит смерти. Но если этот удар нанесен рабу, как мы читали в начале этой главы, то есть определенные облегчающие обстоятельства, и он смерти не подлежит. То есть отношения человека, просто двух ближних, и отношения хозяина и раба, они немного отличаются друг от друга. Это не значит, никак не значит, что у раба нету никаких прав. Но объяснив ситуацию в общем, Тора снова говорит и объясняет на примере раба в 26 стихе. «Веки, яке иш, этайна вдо». А если человек ударит в глаз раба своего, «о эт айн аммато», или рабыни своей, да, это как тот стих, с которого мы начали. Исключение для рабов. Особый случай в отношении с рабами. «Вэшахата» и повредил ее. «Лиховши ишлихену тахатейно». За это повреждение раб немедленно освобождается от своего рабства и выходит на свободу. «Вим шен авдо, о шен аммато япиль». А если выбьет зуб раба своего, или зуб рабыни своей, леховшей и шухейну тахат шино, то за зуб свой она выйдет на свободу. Интересно, что в иврите сложилось выражение еле выбраться из чего-то, как выйти бешен ве айн, выйти за зуб и за глаз. То есть выйти, как сказать, в последних сил вырваться из чего-то. Почему глаз отдельно, зуб отдельно? Потому что, ну, глаза всего два, и глаз – это очень серьезное повреждение. Зуб – это повреждение более мелкое. Человек даже не оценивается как работник по количеству зубов. Хозяину не особо разница, сколько он ест. Зуб все-таки по уровню ущерба отличается. И суть здесь сказать, что даже малым ущербом, причиненным рабу, человек обязан выпустить его на свободу. Цена любого органа, палец, ухо, зуб – это свобода. Раб имеет право на свое тело. Если тело его как-то повреждается, то он выходит на свободу. И мы сейчас говорим о отношении между человеком и человеком, о намеренных преступлениях, о ненамеренных преступлениях, о том, когда человек подразумевалось, случилось, или нечаянно случилось. Тора описывает разные ситуации. Но мир состоит не только из людей, в мире есть еще имущество людей, имущество тоже может причинить вред. И об этом мы читаем дальше. «Ки игах шор эт иш о эт иша». Если боднет бык мужчину или женщину, вамет, и этот мужчина или женщина умерли. У быка есть хозяин, и по недосмотру хозяина, или, может, по недосмотру мужчины или женщины, неважно, по чьей причине это произошло, бык боднул человека, и человек умер. Здесь нету злого намерения человека, даже нету непреднамеренного убийства со стороны человека. Можно сказать, что это природное явление, асонтева, несчастье природное. Но вот что говорит Тора. «Сколь исакель ашор, камнями будет побит бык», то есть он будет забит так, что его нельзя будет съесть, «велюяхель» и не будет съеден, «влюяхель псуро», не будет съедено его мясо, «убана шорнаки», а хозяин быка будет чистым. То, что он получил в наказание, То, что он лишается быка, бык это довольно дорогое имущество, оно могло оказаться всем, что у человека есть. Если представить себе это по-другому, человек, который по неисправности автомобиля, неожиданной неисправности, совершил аварию, возмещение ущерба, все происходит за счет страховой компании, по сути, можно сказать, за счет автомобиля. Если это случайная неисправность, за которой человек действительно не мог уследить. Я очень упрощаю, сравниваю просто для того, чтобы были понятны законы. Тора говорит не только о быках, но то, что она говорит, применимо, в общем-то, и к собаке, и когда мы говорим, если ударить посохом, понятно, что если ударит арматурой или ударит нунчаками, то тоже применимо. Тора приводит нам конкретные судебные дела, чтобы мы видели общую картину, точно так же и с быком. В 29 стихе «Ваим шорнугиах, а если это бодливый бык, у митмольшицум, вчера и позавчера, и третьего дня, веуад бебаалав, и предупредили хозяев, если ему сказали, слушай, присмотри за своим быком, он слишком агрессивный, влёй шамрено, и после этого он не следил за ним, веемит ишвейша, и бык этот убил мужчину или женщину, ашор исакель, и бык будет побит камнями, вегам баалав юмад, и хозяин его тоже умрет». Опять-таки, если человек знает, что его автомобиль не исправлен, какая-то его техника не исправлена, и он не отследил за это, не позаботился это исправить, как, несмотря на то, что его предупредили, несмотря на то, что эта неисправность уже давала о себе знать, он не только лишается своего имущества, но и подвержен наказанию. В данном случае мы начинаем как бы говорить о смертной казни, но в 30 стихе читаем «В им кофер юшат лав», если на него будет назначен выкуп, «Вэлтан пидьон навшо» и даст выкуп за душу свою, «Бехол ашер юшат лав». Снова, мы не хотим смерти человека, даже когда он порой смерти заслуживает, поэтому ему дана возможность дать за себя выкуп. Если его уже предупреждали о его быке, если его уже предупреждали, что его действия могут привести к несчастью, и он ничего не сделал для того, чтобы побезаботиться о безопасности окружающих. Здесь мы говорим о том, когда в авариях, в каких-то несчастьях присутствует нечто или некто, за волей которого мы не можем следить, а только можем следить за ним самим, присматривать, чтобы он функционировал, чтобы он существовал безопасно. И возникает еще один интересный вопрос. Если быка, который бодается, сразу же побивают и не съедают, сразу же побивают камнями, откуда же взялся у нас в 29 стихе такой бычок-рецидивист, который ухитряется и со вчерашнего дня, и с позавчерашнего дня быть бодливым, и хозяина просто предупреждает. Ну, это тот случай, когда бык кого-то бодал или пытался боднуть, и у него не было таких тяжелых результатов, или он кому-то грозил, или этого быка просто подозревали и не знали, точно ли этот бык, и предупредили нескольких хозяев. Есть разные варианты, но здесь тоже есть предупреждение о том, что, например, в каких-то автомобилях есть какая-то неисправная система, в каких-то приборах нужно следить за чем-то особенным, и в нашем случае примерно вот эта ситуация. Как быть, когда не все зависит от нас? Мы должны в этом случае делать то, что зависит от нас. О бенигах, о батигах, кемишпата зе ясэлё. Если сына боднёт или дочь боднёт, сделано ему будет, как этот суд. Для чего это нам написано? Это нам написано для того, чтобы мы распространили то, что мы сейчас выучили, и на детей. Дети, можно сказать, ну, хулиганы, может, неожиданно выскочить на улицу, броситься под колеса, мало ли еще что он вытворит. Может быть, он красным революционным знаменем махал перед этим быком, и бык на него взъелся. Да, я знаю, что быки не различают цвета, это просто метафора. То есть, может быть, ребенок быка разозлил, ну, говорится, мальчик ли, девочка ли, негр ли преклонных годов, неважно, этот суд совершается с ним. И нельзя сказать пешеходу, прохожему или мальчику, ты сам виноват. Вы им эвет игахашор, о ама, а если раба или рабыню, и в данном случае под рабом и рабыней подразумевается пришелец раб или рабыня, то есть раб и рабыня из других народов, потому что с еврейским рабом не может быть такого суда, у него есть родственники, а вот раб, который взят из племенников, может быть в результате войны, он где-то захвачен, родственников у него нету, на иждивении у него никто не находится, и кроме хозяина у него никого нет. Если это раб или рабыня, «Шлошим шкалим ятен лядунав» – 30 шекелей, 30 шекелей – стандартная цена за среднестатистического раба. Если вдруг выясняется, что он знает китайский язык, умеет играть на виолончели или ходить по канату, его цена увеличивается. Но в среднем стандартная цена раба, не глядя на него, 30 шекелей, и 30 шекелей – это 30 мер серебра, цена продажи раба, и не только цена продажи раба, а бык все равно побиваем. То есть, если это случается с рабом, который только имущество хозяина, то хозяина возмещает ущерб. Соответственно, если это автомобиль, который врезался не в раба, а в тележку хозяина, в его какой-то момент хозяйства, его какое-то имущество, если это повреждение имущества, то возмещается стоимость имущества. Из чего возмещается? Ну, снова-таки из страховки автомобильной, если переводить это на современный язык. 33 стих. Снова мы говорим о каких-то ситуациях, когда смерть происходит не преднамеренно, а по неосторожности. Итак, «Ки ифтах иш бор», если откроет человек яму, откроет уже готовую яму, «О якре иш бор», или выкопает человек яму, «Влё ихасену», и не покроет её, «Винафаль шамашор охамор», и упадет туда бык или осел, то есть причинение ущерба имуществу по неосторожности, балабор и шалем кесев, хозяин ямы заплатит деньги, или тот, кто ее открыл, яшив ли баалав веамет ело. То есть хозяин ямы платит хозяина осла или быка полную стоимость этого животного, а само животное остается у него. Если мы привели к тому, что человек повредил какое-то имущество, то мы оплачиваем ему полную стоимость, а само имущество остается нам. Если мы нечаянно разбили чей-то сотовый телефон, мы должны выплатить стоимость этого сотового телефона, а сам телефон разбитый остается нам. Ну, разумеется, мы сейчас не принимаем во внимание защиту информации. И дальше 35 стих. «Ки гав шор иш, эт шор рэу». Если два быка сошлись, и один боднул другого, умет, и умер. Два быка подрались. Вот два быка, которые оба неуправляемые, у которых оба их нету дат, нету разума, никаких-то намерений, никаких-то опасений. Это шор ахай. Простите, умахру, это шорахай, продадут живого быка, вейт под каспо, вейт гам амет и хацун. Продадут живого быка, поделят его деньги, и мертвого быка тоже разделят. Все делится, значит, если какой-то ущерб причинен имуществу напополам, то, значит, и ущерб делится пополам. Если это ущерб, связанный с быками, собаками или чем-то, чем мы не можем управлять. Но, опять-таки, как и в прошлый раз мы говорили, именно так еще ногах уметь больше шум. Если мы знали, что один из быков, он бодливый, вылёй шамрену баалав, и хозяин его не будет стеречь, шалем и шалем шор тахачор, и заплатит за погибшего быка в 37 стихе, продолжаем читать, уже совершенно другая история, ки игнов иш шор осе ветавхо о махро, если человек украдет быка или барашка и зарежет его или продаст его, хамеша бокер и шалем тахат дашор, 5 стоимости быка заплатит за быка, варбацон тахатасе, и 4 стоимости овцы или козленка заплатит за овцу или козленка. Почему такая разница? Очень интересное замечание есть на этот счет. Когда человек ворует быка, он гонит его хворостиной и куда-то ведет. Чаще всего, когда человек ворует барана, он его несет на себе. В этом есть элемент позора, страха. Человек претерпевает какие-то страдания, он ходит с этим бараном, с этой овцой или с этой козой. Ему очень это неприятно, он стыдится. Из-за этого ему есть смягчающее обстоятельство. За быка воздается в пятеро, которого человек гонит. За овцу, которую несет на себе, в четверо. Потому что в этом есть позор, который человек уже претерпел. Мы в сегодняшнем чтении начнем читать еще небольшой кусочек 22 главы, которая начинается с совершенно другого дела. Можно сказать, дело о самообороне. Им бемахтерет емце аганам. Если в подкопе обнаружен вор, ночью в темном подкопе человек проверяет свой подвал, обнаружил подвал, обнаружил в подвале подкоп, обнаружил, что там есть вор, боится его, может быть, вор может его убить, мало ли что от вора ожидать, и, опасаясь за свою жизнь, в целях самообороны он убил этого вора. И ему не подлежит наказанию, как человек, который убил в целях самообороны. Второй стих 22 главы. «Им зарха ашем ишалав, если же над вором зашло солнце». То есть, если все это происходит при свете дня, и мы видим, что вор, это что поделать, просто вор, который хочет у нас что-то украсть, но не хочет нас убивать, не угрожает нашей жизни, тогда его нельзя убивать. Шелем и шелем, вейн эмло, нимкар, багдивато. С него можно взыскать все похищенное, ведь мы знаем, что это подкоп, и, может быть, пропало не только то, что у вора сейчас есть, то, что при нем, но все, сумму похищенного, сумму ущерба с него можно списать. А если у него нет этого, он выворачивает карманы и говорит, ну, пропил я это, прогулял или потратил на больную маму, здесь не важен мотив. В этом случае он продается в рабство за свою кражу. И если при нем найдется похищенное, вы им, тимце, бейду огнева, если ты найдешь у него похищенное, мишор от хамор, от вала до осла или барана, хаим шнаим ешалеем, живыми баранами двумя заплатит. То есть, если при человеке нашли вора, нашли у вора, нашли барана или козу, или быка, живого, неживого, неважно, он платит двойную цену, как пойманный с поличным, если там человек, который сбежал, платит 4-5, вы читали, да, здесь под копи вора на месте, если его взяли, если успел утащить, выплачивает двойную цену живыми баранами, живыми овцами, живыми козами. По цене живых. На этом заканчивается наше сегодняшнее дневное чтение. Это был довольно большой отрывок с разными судами. Мы говорим не о конкретных случаях. И Тора говорит не только о воре в подкопе, не только о человеке, который убил своего раба. Мы должны за этим восстанавливать, пытаться видеть общую схему, общие принципы правосудия Всевышнего. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Тору, тех, кто ищет его лица, ищет его воли. Святой Благословенный благословит вас, семьи ваши, ближних ваших, всех, кто с вами. Благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит и родителей ваших, отцов и матерей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Любите их, будьте терпимы к ним, учитесь у них. Они много мудрости могут нам передать. Святой Благословенный благословит тех, кто нуждается в исцелении, пошлет исцеление свое, даст мудрости врачам. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание для своей семьи, пошлет достойное пропитание, чтобы не нуждаться ни в чем, чтобы сохранять свое достоинство, иметь время на общение с семьей, достаток в доме и избыток, чтобы помогать другим. Святой Благословенный пошлет мудрости тем, кто ищет совета, тем, кто ищет ответа на свои вопросы. Святой Благословенный пошлет мира в семьи, в которых нуждается в примирении, даст примирение мужьям и женам, родителям и детям, детям и родителям. Мир Божий да будет во всех семьях. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всеми своими обильными благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.